Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа Латвийского радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Я Алиса Орлова, и сегодня у нас двойное удовольствие от эфира, потому что в гостях у нас такие разные близнецы. Дмитрий и Владислав Хапиловы – актеры театра «Общество свободных актеров». Привет.
Здравствуйте.
Привет.
Ну, первая реакция при виде вас у человека – это начать сравнивать. Вы уже привыкли к этому?
Ну, начнем с того, что если человек в открытую нас начинает сравнивать, то мы ему говорим, можно как в детской раскраске взять маркеры и обвести те места, которые не совпадают.
Есть моменты, когда хочется прям отличаться?
Честно, нет, наверное. Прям такого, чтобы прям прийти куда-то и хочу прям максимально дистанцироваться от брата, ну, нету.
Понимаете, мы, наверное, всю жизнь-то как провели вместе, и нас часто там сравнивают, часто говорят, допустим, ой, вы какие похожи, или наоборот, нет, вот смотрите, у вас там вот чуть-чуть разница, особенно пытаются уловить разницу в росте, хотя рост у нас сейчас составляет миллиметр-миллиметр, вопрос просто только то, что у кого-то волосы кто мерит, и как немножко волосы могут повыше быть, пониже, но в реальности у нас сейчас миллиметр-миллиметр там измеряли. Врач специально ходила, смотрела там какой-то линейкой специальной, точной.
Да, вот, даже лазером измеряли.
Да, но был период, когда чуть-чуть отличались, там на пару миллиметров, и даже сантиметр был разница, но потом почему-то природа взяла свое, и обратно я дорос до брата.
Вот. Ну, может быть, было так, что были какие-то эксперименты именно со внешностью? Может быть, кто-то перекрашивался в другой цвет? Или кто-то был с бородой, а кто-то без?
С бородой и без, да. Такое бывало. Например, когда особенно к ролику ты готовишься, у тебя нет времени особо бриться. И даже проще, потому что ты начинаешь с утра и заканчиваешь поздно вечером, и отращиваешь бороду, так удобнее. Вот. И поэтому ходишь с бородой, а у брата, например, репетиции не было в это время.
Да, у меня какой-нибудь спектакль был, где брат не участвует, и я там полностью побритый, там прям красиво выгляжу, а он такой, версия меня, скажем так, когда человек не ухаживает сильно за собой.
Вот. Зато можно наглядно посмотреть как бы на брата, вот каким я могу быть, когда у меня борода, например.
У меня иногда бывает рефлекс, я смотрю на брата и смотрю прическу, там, хоп, поправить, там, например, хочется.
У вас теперь есть какое-то свое понимание, как сохранить индивидуальность каждого из близнецов? Например, вот если у вас будут дети-близнецы, то каким путем пойдете?
Да разница все равно она есть и прослеживается, потому что у каждого человека свой характер. И он очень сильно накладывает, чем ты старше становишься, чем больше характера отражается на тебе.
Вот. Специально, если они захотят одеваться одинаково или что-то делать точно так же, то препятствовать не будем, пускай. Может быть, даже в этом будет выражение их индивидуальности, в тем, что они будут похожи. Вот как мы, допустим, в детстве, ну, все люди ходят в разном. А вот у нас есть такой уникальный шанс быть иногда одинаковыми. Почему бы не использовать этот вот шанс быть совсем другими, вообще не похожими на других людей, тем, что ты похож со своим братом? Это, наоборот, делает тебя более уникальным.
Хорошо. Самоидентификация каждого из близнецов. Это то, на что должны обратить внимание родители? Или можно сказать, ну вот вырастут, сами разберутся с этим?
Да, самоидентификация вообще должна быть у любого ребенка. Он должен осознавать, что он личность, что у него есть свои потребности, свои желания. Вот. Но я говорю, что это не упирается все только в то, что, во что человек одевается, а вообще в его поведение, в его интересы. Вот сегодня он хочет быть таким, завтра он хочет быть таким. А какие новые течения были, я помню, готы, эмо. Если он хочет быть, он чувствует себя в этом периоде жизни готом, ну, пожалуйста, ну, побудь, почувствуй, как это.
Как мама всегда говорила, я даю вам рекомендацию, что вот, допустим, не надо одеваться так, вот, когда идешь на день рождения или это. Но препятствовать, если мы хотим как-то по-другому одеться, она тоже не препятствовала.
Причем она всегда говорила преимущество. Если ты оденешься опрятно, к тебе и люди потянутся. Так. А тебе же в детстве хочется прийти и произвести хорошее впечатление. Ну, поэтому ты аккуратно одеваешься на день рождения.
Скажем так, от родителей должна быть идти разумная аргументация, почему там то-то хорошо, то-то плохо. Но ребенок сам должен принимать решение, хочет он это делать или не хочет.
А что самое интересное вы узнали про внешний вид, когда окунулись уже в профессию актерскую, где визуализация – это все-таки большая часть вашей работы?
Что внешность не влияет вообще. Вот важно вот внутреннее ощущение, как ты себя ощущаешь. Вот это вот сильно влияет. Ты можешь быть одет брутально, но ощущать себя слабым, и тогда так мир тебя и будет воспринимать как слабого. Ты можешь одеться вообще не в комфортную себе одежду, но быть уверенным, и все, и тогда ты король.
Да, ну и интересная вещь, что нас учили в театральном институте. Иногда бывает достаточно небольшого штриха, чтобы придать совсем другой характер или другое отношение к себе, ну, другое восприятие у зрителя.
Какой главный аксессуар уверенности?
Уверенности? Взгляд, да. Больше всего. И, ну, плечи.
Осанка.
Осанка, да. Но тоже, опять же, тут нельзя уходить в крайность. Если ты зажмешь себе осанку, например, распрямишь плечи и совсем зажмешь ее, будет выглядеть, как будто ты специально ходишь на каком-то штыре.
Да.
Вот. Поэтому надо всегда искать, не уходить в крайность.
Да. У вас были периоды в жизни, когда вам нужно было сыграть, изобразить эту уверенность в себе, чтобы потом в это поверить, ну и уже все пошло как по маслу?
Ну да, конечно, такие роли были, когда играешь там короля или какого-то уверенного в себе парня. Вот интересна роль Ральфа Остина в постановке «Love Is». Он вообще наглый такой парень, приходит, у главного героя есть девушка, и вот Ральф приходит к нему в гости, и у него буквально эту девушку отнимает, причем в наглую. И ведет себя по-хамски, просит себя обслужить там и так далее. Вот это да, это вот роль требовала немножко работы над собой.
Выйти как бы из пузыря интеллигентности,
да,
немножко, да?
Да, да.
Угу. Хорошо. Вообще чувствуете, что близнецы в тренде?
Временами. Интересно, что близнецы всегда почему-то волнами бывают в тренде. В 2000-х годах сыграл такой фильм, как «Престиж». Очень хороший тренд на близнецов. «Звездные войны. Война клонов» сыграла.
Да. Плюс потом еще «Матрица» очень хорошо сыграла. Мы, сестры Олсен тоже, когда были популярными, тоже
нулевые, да, например, их сериалы. Ну, мы немножко подлили тоже популярности тем, что играли в латвийском сериале «Умсгрекс», двух близнецов. И тоже некоторые близнецы, смотря как вот мы там одеваемся в сериале, мы немножко даже какую-то моду на шарфики чуть-чуть продлили. Мы там в сериале в основном в шарфиках ходили.
Да, сколько вам было лет на момент съемок?
Где-то чуть больше 20.
Да. Там просто тоже несколько лет это длилось.
Там несколько сезонов.
Но нужно было пройти какой-то кастинг, возможно, вселатвийский кастинг близнецов,
да,
на эти роли, да?
Да, я помню, как мы пришли на кастинг, нас сразу предупредили, что мы не единственные близнецы, которые будут на кастинге.
Когда от вас прям требуется быть похожими, какие-то проекты?
Это вот телевизионные проекты требуются похожесть, потом любой театральный, где есть там вот тот же самый Джекил Хайд, где мы играем, он играет профессора, я играю.
Да, две личности одного человека.
Да, и разделяются там. Так, по большому счету, есть еще такие вещи, как фокусы показывать, например, эффект телепортации показать. Один уходит в одну сторону, с другой стороны выходит другой.
Быстрые переодевания, когда нужно и нету времени переодеться, тогда ты стоишь заряженный уже в другом костюме, брат заходит, хоп, ты выходишь и продолжаешь такой же образ.
Да, и тут надо как раз больше максимально спародировать человека, ну, то есть мне своего брата, чтобы люди реально не заметили подмену и подумали, что это один и тот же человек, но просто он моментально быстро переодевается. Вот. Ну, иногда на экономии спецэффектов тоже делают, что приглашают.
Да, была ЦСДД реклама социальная, что типа все на дороге равны. И там водитель ехал на машине, это был я. Брат ехал на велосипеде, я ему уступал дорогу. Потом велосипедист уступал пешеходу, это был опять уже я. То есть на спецэффектах сэкономили, чтобы типа у всех было одно и то же лицо.
Но вы находка для таких проектов, получается.
Стараемся, да,
стараемся.
Ну ладно, не мы старались, мама нас родила такими.
Да, это, как говорится, все к заводу производителя.
Ну, раз вы уже заговорили, да, спектакль «Джекил и Хайд», в котором вы играете, который идет в театре АСА, это как раз-таки история о вечной борьбе двух начал в человеке, про столкновение добра и зла. И что поняли о себе, пока играли в этом спектакле?
Что мы с братом очень разные.
Да, потому что сначала нас взяли в этот проект, потому что мы очень похожи, но в то же время, когда сталкивается добро и зло, нужно показать их противоположность. И одна из задач была о том, чтобы найти, чем я от брата отличаюсь, и возвести это в максимальную, так сказать, степень. И в то же время не потерять ту схожесть, которая у меня есть с ним, и там иметь быстро переключаться между этим. Есть моменты, когда в спектакле есть такая вещь, когда Хайд притворяется доктором Джекилом, и он должен быть максимально похожим. И тут я вот включаю, так как брат мой играет добро и доктора Джекила, так, я должен быть максимально похожим на него.
Проблема была не в том, чтобы мне там спародировать брата или брата спародировать меня, а мне нужно спародировать образ, который уже оттачивался братом, а ему нужно спародировать образ, который делал я, собирал.
Да, то есть это как бы еще более сложно, потому что спародировать брата, я его знаю всю свою жизнь, мы с ним часто общаемся вместе, пересекаемся почти каждый день, поэтому это не проблема. А вот сделать, допустим, он создал персонажа, он наделил его определенными чертами характера, определенными жестами, определенным, ну, как он там, мимический взгляд и так далее, и сделать еще вот внутри того, что я похож должен быть на брата, сделать еще то, что он создал, вот это вот уже задача, которая была, как бы, скажем так, посложнее.
Да, еще брат добавил своему персонажу очень такой, скажем, специфический психический смех. Да, который я... никого не оставляет равнодушным.
Страшающий, видимо, да?
Да. Вот.
А можно продемонстрировать?
Ну, хорошо, давайте попробуем немножко. Во-первых, немножко там меняется положение. И... ну, что-то такое, но, ну, может быть, сейчас он не такой яркий, но что-то в эту сторону.
Хайда иногда нужно так вот выпускать, развеяться, или прятать его в себе лучше?
Надо, потому...
Подкармливать немножко, да, периодически?
Да даже не подкармливать. Я вам скажу так, что людям нравятся плохие люди. Скажем так, неплохие даже...
Плохие,
дерзкие люди. Они вот этой уверенностью в себе обладают, у них нет этих рамок скованности, и этого ждешь от людей иногда.
Думаешь, особенно на сцене ты хочешь видеть какого-то яркого, открытого, дерзкого человека, представителя, которого, который несет тебя в мир вот этой вот сказки, фантастики или даже, может быть, драмы.
Ну, допустим, есть запрос на такого сложного, как вы его описываете, ну, допустим, на Джокера. Будете соревноваться, конкурировать между собой, чтобы сыграть такого персонажа?
Ну, с братом мы вообще никогда не конкурируем, мы сразу договариваемся на берегу. Но да, когда Хайд, наверное, ближе всего описать его как Джокера, потому что работа над ролью была примерно такая же.
Да, я тоже запирался в комнате, как Хит Леджер, например, работал над своей ролью и смотрел перед зеркалом, репетировал в себе разную мимику, разные жесты. Вот смех, тысячу вариаций смеха перепробовал.
Запираться в комнате – это не просто заперся в комнате, через час вышел. Это заперся, и неделю ты отсутствуешь для всех людей.
Да, ты работаешь над ролью, ты пытаешься вытащить изнутри себя что-то непривычное для самого себя, и запоминаешь это. Такое свойство актера, он должен уметь мимикрировать, то есть перенимать жесты, движения и вообще повадки другого человека, ну, даже не только человека, еще и животного, и предмета.
Как сыграть предмет?
Очень просто. Предмет, у него тоже есть свойства какие-нибудь.
Да,
даже, например, лампочка, она же сначала стоит себе спокойно, а потом начинает потихонечку разгораться сильнее.
Вот. И, наконец-то, она вспыхивает и горит для людей. Она теперь в центре внимания, она освещает людей.
Да, и потом стоишь уже как лампа зажженная.
Да.
И мы немножко сейчас про, как бы это странно сейчас не прозвучало, про внешний вид голоса поговорим.
Да, и в университете, в РТУ, был такой профессор Александр Попов, который измерял наш диапазон голоса и находил нюансы в разнице тональности.
То есть он нас пригласил пригласил. У него была лаборатория, он снимал наш вот реально звук, он наш сканировал гортань, там смотрел, в чем разница у близнецов. Она у нас максимально похожа, но звукоизвлечение все равно разное.
Вот. Да, я там в каких-то моментах могу спародировать, немножко уйти на брата своего, но мне некомфортно общаться именно на его тональности. И как,
мы
как
даже
он.
Слова разные подбираем, это же тоже влияет. И даже подача разная.
Да, ну я могу тоже сказать, ну мы же слова разные подбираем, даже подача. То есть, как бы, если что, можно уйти в эту пародию. Для актера важна, скажем так,
диапазон.
И чем разнообразнее он умеет ходить по голосу, чем лучше. И если он еще занимается каким-нибудь дубляжом, озвучиванием фильмов, то, конечно, ему очень важно иметь широкий спектр, хорошее произношение, красивую речь.
Ну, мы выяснили, голоса у вас отличаются от темперамента.
Вот темпераменты сильно отличаются. Брат более спокойный, я более вспыльчивый.
Он более...
Но не так, что прям в крайность, так прям не вспыхнул резко. Я не южный человек, поэтому я все-таки балтийский.
Вспыльчивость распространялась на ваши какие-то решения в плане того, в чем вы пойдете, как вы будете выглядеть, как будете транслировать себя миру?
Бывает, да. Но как бы опять же, тут интересно, что так как мы актеры театра, то у нас часто получается, что требует какой-то определенный образ, и не ты его создаешь, допустим, а создает костюмер, дизайнер и так далее. И ты должен под него уже подстраивать своего персонажа и свое поведение.
Просто выйти к друзьям в свет, ну, наверное, там какие-то нюансы есть в выборе костюма.
В принципе, всегда мы договаривались между друг другом, как, в чем мы идем. И если, допустим, мы идем в одинаковом, то у нас не было такого, что «А я хочу одеть сегодня там желтые штаны, а я вдруг не хочу одевать желтые штаны». Нет, у нас такого не было.
Хожу по магазину, вижу, о, хорошие свитера продаются. Померил, о, класс.
Беру сразу два.
Или звоню брату, присылаю ему фотку. Тебе такой нужен? Он говорит, да, нужен. Окей, беру два.
Ну и на примерку тоже костюмеры может только один из вас идти. Очень удобно. И, кстати говоря, возвращаясь к спектаклю, пока вы на сцене, зритель вообще понимает, что Джекил и Хайда играют разные актеры?
Нет. В начале спектакля там специально нету спаренных сцен, где мы выходим одновременно на сцену, и зрители не знают. Есть подозрения, закладываются, когда человек быстро переодевается или это, но это только подозрение. Я надеюсь, просто никого не удивим, не заспорим сюжет, потому что это известный автор Стивенсон написал Джекил Хайд, и поэтому как бы люди обычно знают сюжет, они идут не для этого, а за эмоциями в театр. За пережитием этой истории, как бы в реальном свете пережить. Mm-hmm. Еще у нас спектакль уникальный, он сделан в стиле стимпанк, поэтому стараемся придерживаться этого стиля на сцене. Там у нас и дым, и тени, спецэффекты, и механизмы разные.
И затронули тему каких-то вечных сюжетов, и вот сейчас все обсуждают фильм ужасов «Субстанция», разоблачающий культ красоты и молодости, и в нем тоже обыгрывается вот эта тема разделения. Видели ли вы этот фильм? Как вам?
Я скажу так, что фильм «Субстанция», да, там есть рассуждение о красоте, но надо не забывать, что и хоррор это, конечно, да, чтобы нас цеплял. Вот. Но еще это психоделический фильм. То есть надо понимать, что задача этого фильма, чтобы у человека немножко такое было ощущение неприятного и чего-то нового он увидел. То есть он в какой-то момент, скажем так, показывает то, что человек не ожидал увидеть.
Как вы думаете, вот фильм, затрагивающий такие темы, острые темы, был бы возможен с мужским персонажем в главной роли? А какие-то темы – это страх старения, это нереалистичные какие-то стандарты красоты, эйджизм и так далее?
Скажу так, все можно снять с любыми персонажами, с любыми людьми и разными возрастами, и с разными расами. Вопрос, насколько бы зритель поверил тому, что если бы мужчина сыграл бы эту роль, насколько бы он, зритель бы поверил, что это может быть случиться в реальном мире. Потому что зритель начинает переживать о персонаже только тогда, когда он начинает верить в предлагаемые обстоятельства, то есть предлагаю в историю верить, что она, ну, по законам их фильма, жанра, она может случиться. И насчет мужчин немножко, ну, посложнее заставить, наверное, зрителя поверить, что мужчина может переживать на том же уровне, как женщина, такие вещи, как старение или там увядание красоты. Есть, конечно, мужчины, которые следят за собой очень сильно.
Джаред Лето, например.
Да,
или... Он заморочен, чтобы выглядеть молодо. Я думаю, он сильно переживает. Вот с ним можно было бы снять субстанцию.
И как бы даже, ну, Брэд Питт, Роберт Де Ниро, они все с возрастом становятся даже интересней.
Шон Коннери до последнего выглядел просто потрясающе.
Да, то есть поэтому, когда зритель смотрит на мужчину, там вопрос веры в то, что может ли действительно приключиться такая история с мужчиной. И поэтому, когда играет женщина, актриса, то, конечно, фильм...
Сказать, что у мужчин нету критериев по красоте, это неправда. Самый известный критерий по красоте мужчины – это рост. 1,80 м, будь добр, будь. Иначе на тебя будут меньше глядеть.
Но наверняка не в актерской индустрии, потому что там все невысокие. Там другой, мне кажется, запрос. Там надо, чтобы тело худое и как будто бы голова побольше. Это хорошо смотрится в кадре. Это я придумала.
Скажем так, на самом деле, чем разнообразнее спектр, чем лучше. Потому что одни и те же актеры, если они все похожи друг на друга, то не из чего выбирать.
Театры любят больше больших, потому что они виднее на сцене.
Вот. Но если мы смотрим Голливуд, обращая внимание, то там, наверное, противоположная картинка. Дело в том, что каждый сантиметр актера – это лишние деньги на декорации.
Это лишние деньги на костюм. Там деньги считают, и поэтому чем меньше актер, чем он более востребован.
А как понять лишние деньги на декорации?
Ну, например, пример есть с Лиамом Нильсоном. Он очень высокий актер.
И чтобы, когда его приглашают в кадр, каждый его эпизод требует дополнительных пару миллионов на обустройство декораций под
то
него.
То есть под него нужно выше ставить какие-то стены, какие-то столы, стулья, потому что он очень высокий.
А вообще из всех перевоплощений, которые требуют внешних изменений, для вас какое было самым сложным? Может быть, как раз-таки вот это искусственное состаривание?
Нет, искусственное состаривание делают гримеры, а ты дальше уже отыгрываешь, там, если ты хочешь 3К показать, ты там замедляешь свои движения и делаешь более сварливым голос. Так, в целом, всегда интересно играть что-то новое, поэтому, допустим, когда мне предложили тоже сыграть самого старого человека, а он играл самого молодого человека
в этом же спектакле.
В этом же спектакле. У меня там было там устаревание внешности, лица и так далее. Мне это было даже интересно. Вот. Плюс я видел вот свою молодую копию, а я такой типа старик ходил. Поэтому да, это было сначала, может быть, в начале это немножко посложнее, чем сыграть свой возраст, свое время, свой характер. Но, конечно, для актера это интересно.
Сложно играть что-то новое, когда, например, человек спокойный, а ему надо сыграть что-то, например, невротика. Вот это, да, это сложность начинается. Тогда начинается поиск, начинается пробование. Для этого репетиции существуют. Много разных других техник актера. Но это мучает.
Добро и зло, пожилого и молодого. Как вы выбираете, кто какую роль будет играть? Может быть, какая-то считалочка у вас?
Так вот, раз, два, три. Ну вот примерно так как-то и решаем. Нет, договариваемся сразу на берегу, в самом начале, если режиссер не видит какого-то конкретно меня или Влада в какой-то роли.
Иногда бывает, что режиссер сразу подходит, например, к брату, говорит, мне нужен ты.
Бывает, что испытываете дискомфорт, когда видите, что внешность брата меняется. Что-то в нем изменилось, а дискомфортно вам, потому что, ну, уже не как отражение в зеркале.
Нет, ну, такого, наверное, нету. Раньше, может быть, было так, что вот я какое-то время был чуть-чуть ниже брат, там, пару сантиметров отставал от него, но потом догнал, вот, или, допустим, вес там меняется, это тяжело кто-то, проследить, да, чтобы там одинаковый совсем был.
Кто-то кушает больше, кто-то меньше.
Да. Но чтобы сильный дискомфорт, нет, но просто ты понимаешь, что ты лишаешься этой вот фишки, что можно играть одинакового. С возрастом, наверное, это совсем уходит. Сейчас это мне уже все равно. Ну, не сыграю одинаково, сыграю кого-то другого, сделаю что-то другое, и нормально. Я переживаю, конечно, за своего брата, за его внешний вид.
Как
родился, я сразу получил друга себе.
Лучшего. Это на всю жизнь.
Я всегда думал, когда я поступал в театральный, что мне будет проблема принять, что типа я становлюсь старше. Но оказалось, что это тоже не проблема. Где-то, наверное, с 30 меня вообще не заботит мой возраст.
Не боитесь стареть?
Вообще нет.
Наоборот, мне нравится, вот сейчас вот мне уже 33, вот, и это вот. Я кайфую от того, что вот я вот уже такой.
Еще стало с возрастом интересно людям давать свой опыт, передавать. Причем люди смотрят на тебя реально как на наставника, и им это полезно и интересно.
Да. Ну, сами про себя как можете сказать? Вы похожи или не похожи?
Да.
Вы одинаковые?
Честно, нет. Для меня не мы с братом похожи. Получается, для меня мы разные. И на других близнецов я смотрю, я всегда вижу разницу.
Да, в этом плане.
Причем даже мне тоже приносили разные фотографии. Смотри, как похоже. Смотрю, не, ну разные люди.
Да, ну, нам так тоже вот говорили иногда. О, смотри, близнецы прошли мимо. Вот, смотришь, ну, мне надо сказать, а точно они близнецы или нет? Потому что, ну, как бы видно. Я просто знаю, на что смотреть.
На что смотреть.
На что смотреть. Ну,
во-первых,
как посадка, вот это вот, характер разный, дает разную. Как
форма лица обязательно отличается, если, например, особенно не кесарево было рождение, а обычное, тогда форма лица обязательно отличается у того, кто шел первым, кто шел вторым.
Ну, как бы так, так посматриваешь это все. Но потом нет, на самом деле нет такой прям универсальной формулы отличий. Всегда есть что-то свое, и всегда есть что-то, как бы, на что надо обращать внимание, а что не надо.
Да, и ну, у кого-то рост отличается, у кого-то вес отличается сильно.
Взгляд может отличаться очень сильно.
Да, кстати.
Нам говорили.
Да. Вот брат правильно сказал: глаза очень сильно выдают разницу. Вот реально смотришь на близнецов, и вот глаза прям сразу можно понять, кто-кто.
Далее у нас быстрые вопросы-ответы, и мы еще раз наглядно поймем, как вы отличаетесь и в чем вы придерживаетесь одной точки
зрения.
Давайте,
сейчас надо.
Внешность обманчива, поэтому. Продолжите фразу.
Внешность обманчива, поэтому смотри человеку в глаза.
Да. Согласен.
Ну, можешь придумать.
Мне надо свое сказать. Внешность обманчива, поэтому поговори с человеком.
Счастье зависит от внешнего вида.
Японцы говорят, что он слишком красив, чтобы быть счастливым. Тогда, наверное, да, зависит.
Я считаю так, что внешний вид, если он только конкретно в одежде заключается и в твоем как образе, тогда, наверное, не зависит. А если как бы он заключается еще и во внутренней красоте человека, тогда, конечно, счастье зависит от внутреннего состояния человека.
Одна вещь, которую бы взяли с собой на необитаемый остров.
А брата нельзя? Ну ладно, это не вещь. Даже не знаю, если из практичного, то тогда зажигалку можно взять какую-нибудь или спички. А если не из практичного, а что-то такое на образе фантазии, то гитар.
Ну я бы книжку взял бы. Хорошую, толстую книжку. А желательно целую серию книг.
Серия книг, гитара, вам точно было бы чем заняться. Практично. Да. Лучший комплимент, который вы получали в жизни?
О, ты так на брата похож.
Ты слишком красивый, чтобы прийти на эту роль.
Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
Ой, там надо много писать. Там прям надо расписывать. В первую очередь предупредить молодежь, что хорошо подумай перед тем, как поступать в театральный. И потом еще ПС добавить. Хорошо, точно подумал. И потом ПС. Нет, ну ты точно уверен?
Можно взять что-то, если о себе, то какой-то краткую просто буклетик со всеми спектаклями, которые играл.
Как узнать актера на улице, только по внешнему виду, ничего не подозревая о его работе?
Это будет уставший человек, полностью спокойный и идущий где-то в своих мыслях.
Да, это вот если с ним не говорить. Если начинаешь говорить, и тебе становится очень интересно, то, скорее всего, это актер.
Человек красивее в одежде или без?
Я считаю, что человеческое тело – это вообще искусство. Поэтому на протяжении веков его изображали. Но можно его украсить и одеждой тоже.
Человек хорош во всех своих проявлениях. И с одеждой, и без.
Ну и заключительный такой наш любимый традиционный вопрос. Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью? Тогда о чем ваше послание?
Ну, я скажу так, что, во-первых, у меня послание каждый раз меняется. Вот если мне нужно послать миру, что обратите на меня внимание, я буду в одной одежде. Если я буду, говорю, отстаньте от меня, то я буду в другой одежде.
Вот, я скажу, наверное, как, так как мы близнецы, и часто вот была одежда одинаковая, то не бойтесь быть одинаковыми, потому что вы все равно разные.
Ну, сегодня мы соприкоснулись с двумя интересными мирами, и спасибо вам большое за эту возможность. С нами были братья-близнецы, актеры Дмитрий и Владислав Хапиловы. Если вам понравился этот выпуск, то вы можете поставить нам лайк как подкаст. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Смотреть нас можно на мультимедийной платформе LSM+, и слушать в эфире Латвийского радио 4. До новых тем, героев, трендов и историй. Я Алиса Орлова. До свидания.